Байкал, Байкал. Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки неистовому протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря озера на западный, и он пишет о Байкале. «Около его горы высокие, утесы каменные и зело высоки, 20 тысяч верст и больше волочился, а не видал таких нигде. Наверху их палатки и повалуши, врата из толпы, ограда каменные и дворы, все Бога делано. Лук на них растет и чеснок, больше романовского луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красные, и цветы благовонные гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем, осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великие в нем. В океане море большом, живучи на мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем, осетры и таймени, жир не гораздо, нельзя жарить на сковороде, жир все будет». И все-то у Христа того света наделано для человеков, чтобы, успокоясь, хвалу Богу воздавал. Святое море, святое озеро, святая вода — так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь перед его величественной неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных, было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, у других — эстетические и научные. Человека всякий раз брала отрубь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека. Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не там, и не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно равнодушная природа. Это было нечто особое, необыкновенное и богоделанное. Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним. Его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений, и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой. Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишить его таинственности и загадочности, но, тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным, он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин, описанных и открытых. И он стоит в этом ряду, потому лишь что сам-то он живой, величественный, нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде неповторимый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь. Как и с чем действительно можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете. Каждому из нас люба и мила своя сторона, и для эскимоса, или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня, есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы — часть их, та часть, которая составлена естественной средой, в нас обязан говорить, и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования. И все-таки у природы как целого, как единого Творца, есть свои любимцы, и в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделывается особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим, своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, неподвластного времени и преобразованием, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний. Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря, по старой Кругобайкальской дороге, одном из самых красивых и ярких мест Южного Байкала. Был август, лучшее благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушует разноцветием сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками, когда солнце до блеска высвечивает вновь выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности, когда уже и впрок запасся Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набирая сил для осенних штормов, когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба, и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая, то малина, то смородина, красные и черные, то жимолость, а тут еще и день выдался редкостный. Солнце, безветрие, тепло, воздух звенит. Байкал чист и застывший тих. Далеко в воде взблескивают, переливаются красками камни. На дорогу то пахнет нагретым и горчащим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря. Товарищ мой уже часа через два был подавлен, обрушившийся на него со всех сторон, дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, да то ли им не только невиданной, но даже и непредставляемой. Повторяю, что она была в самом рассвете и в самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки шумом, так и хочется сказать, с хрустальной торжественной музыкой, сбегающей в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности. Прибавьте сюда еще частые тоннели, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь не намного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно столько что окончившие игру вольностью, высятся скалы. Все, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он не в состоянии уже больше удивляться и восхищаться замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как впервые, попав в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше 4 метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленно я сообщил, что в Байкале удается видеть и за 40 метров, и, кажется, прибавил, но он этого и не заметил. Точно в Москве реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним. Скажи ему, что мы за 200-300 метров в глубину на 2-копеечной монете читаем в Байкале год чеканки. Больше, чем удивлен, он же не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой. Помню его до канала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде, совсем недалеко. И когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерп руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго. Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились, это ладно, это бывало», — писал он. «Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал. Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка Байкал, начинаю горы ворочить». Я понимаю его. А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он не знает, как в точно такой же день, когда светит солнце и недвижен почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего, словно взбученный изнутри. Смотришь и не веришь своим глазам. Тишь, безветрие и грохот воды. Это за многие-многие километры дошел сюда из района шторма вал. Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются ветры, которые мгновенно с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до 4 и 6 метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал». Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь ощущение времени и меру дел человеческих, так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющей вечности. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту. Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чиверкуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море. Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить. А между тем под ногами может быть и метр, и больше толщины. Не слышал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь под весну, этот лед с широкими бездонными трещинами, через которые ни пройти, ни проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ними великолепные громады голубых торосов. Он не попадал в волшебную сказку. То мчится навстречу тебе с распущенным белоснежным полотнищем парусник, то повиснет в воздухе, плавно снижаясь, как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок, то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди. Это миражи на Байкале. Обычные здесь явления, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий. Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал, не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно. На то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя. Каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала — это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится. И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность, если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности или неспособности принять в себя духовное зерно. Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами, в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно. Он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале, словно в виду вечности и совершенства, и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее. Тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь опомниться. Ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые не снились нам, и вернешься ты с удостеренной надеждой. Там впереди обетованная жизнь. Очищающая, вдохновляющие, взбадривающие и душу нашу, и помыслы действия Байкала. Не учесть, не пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует. Вернувшись однажды с прогулки, Лев Николаевич Толстой записал: «Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой этим непосредственным выражением красоты и добра. Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, ее благодати, старая наша беда. Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она ли, не природа ли и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяются наше моральное состояние? Не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние? Это она с мольбой, надеждой и предостережением, денно и ночно, глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас, и разве все мы не слышим этот зов? Когда-то Эвенг на берегу Байкала, перед тем, как срубить для надобности березку, долго каялся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не от того ли, и в состоянии мы удержать занесенную уже не под березкой, как 200 и 300 лет назад, а над самим батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему столицы, вложенные в нас природой, в том числе и им. За добро добром, за милость милостью, по извечному кругу нравственного бытия. Байкал создан как венец и тайна природы, не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него в волю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом. Он никогда не отказывался помогать человеку, но только в той мере, чтобы вода оставалась чистой, красота непогубленной, воздух незасоренным, а жизнь в нем и вокруг него не испорчены. Это прежде всего необходимо нам. Байкал, Байкал, он давно уж стал символом наших отношений с природой, и от того, быть или не быть, в чистоте и сохранности Байкалу зависит ныне слишком много. Это явилось бы не еще одним пройденным и покоренным рубежом, а рубежом последним. За Байкалом нет ничего, что могло бы неразумно рьяного в своей преобразовательной деятельности человека остановить. Трудно удержаться, чтобы не повторить вслед за моим товарищем, как хорошо, что у нас есть Байкал. Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и неоткрытый, непокоренный. Как хорошо, что он у нас есть. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Читал Вячеслав Герасимов.